Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает программу. Этот час откроет беседа председателя нашего братства «Радонеж» Евгения Никифорова с Виссарионом Игоревичем Алявдиным, председателем общества потомков участников Отечественной войны 1812 года. А во второй половине часа продолжение темы патриотического воспитания вы услышите беседу с американским ученым и общественным деятелем Владиславом Красновым и писателем Алиной Чедаевой о кадетских корпусах России.
Дорогие наши слушатели, мы просим соборно помолиться о здравии жертвователей радио «Радонеж».
Болящей Валентины, Тамары, болящего Михаила, Никиты, Анастасии, болящего Александра, Ксении, Ирины, Игоря, Татьяны, Валентина, Аллы, Игоря, Иулии, Веры, Павла, болящей Галины, Анатолия, Елены, Людмилы, Алексея, младенца Феодора, младенца Варвары, тяжко болящей Веры. Дорогие братья и сестры, в канун праздника Великой Победы просим ваших сугубых молитв о здравии и спасении души, о даровании многолетия всем защитникам Отечества. В эти дни отмечает 85-летие протоиерей Василий Изюмский, настоятель храма во имя Рождества Христова в подмосковном селе Беседы. Молитвенно поздравляем дорогого батюшку, желаем ему многое и благое лето.
Слушайте наше объявление.
Ювелирный завод «Агат» предлагает свою продукцию: серебряную посуду, сувениры, серебро для священнослужителей, кресты и панагии, церковную утварь, мощевики, потиры, лжицы, дискосы, иконы, четки, церковные наборы, киоты, подарки для священнослужителей. Бесплатная доставка в любую точку России. Возможен самовывоз. Генеральное представительство в Москве, торговый дом «Агат», адрес: Москва, метро Войковская, улица Коптевская, дом 73А, вход со стороны фармацевтического проезда. Сайт в интернете: agat-завод.ру. Телефон 495-649-17-23. 495-649-17-23. Приглашаем вас посетить православную выставку-ярмарку «Вознесение Господне». На выставке вы сможете поклониться чтимым иконам храмов, встретиться с православными священниками и получить бесплатную консультацию психолога. Вашему вниманию будут представлены православная литература, монастырские продукты, товары легкой промышленности. На выставке вас ждут с 19 по 25 мая в 69-м павильоне Всероссийского выставочного центра. Российский национальный культурный центр имени святителя Василия Великого 12 мая в 16 часов приглашает на концерт Московского государственного симфонического оркестра для детей и юношества. В программе произведения Щедрина, Тухманова и Лученка, посвященные Дню Победы в исполнении солистов Большого театра. Ведущая – заслуженная артистка России Наталья Панасюк. На первом этаже культурного центра работает православная выставка-ярмарка. Адрес: Дмитровское шоссе, дом 71. Проезд от станции метро Петровско-Разумовская до остановки Цветмедавтоматика. Телефон 785-97-91. Дорогие братья и сестры, в пасхальные радостные дни приглашаем на православную выставку-ярмарку «Звон колоколов». Здесь можно прикоснуться к святыням, поклониться чтимым иконам, заказать требы в отдаленные монастыри, купить иконы, духовные книги и фильмы, приобрести продукцию народных промыслов, ювелирные изделия, товары изо льна. Монастыри и храмы привезут освященные продукты, фермерские хозяйства, натуральные продукты и целебные травы. Ждем вас с 11 по 17 мая в 69-м павильоне Всероссийского выставочного центра. 12 мая в 15 часов состоится концерт православной песни «Под крылом ангела». Вход свободный.
Радио «Радонеж» вещает на всю Евразию. Принимайте нас со спутников Ямал-201 и Экспресс-АМ-1.
Дорогие братья и сестры, вчера в эфире прозвучала первая беседа председателя нашего братства Евгения Никифорова с председателем общества потомков участников Отечественной войны 1812 года Виссарионом Игоревичем Алявдиным. Сегодня продолжение этого разговора.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Микрофон Евгений Никифоров и мой гость Виссарион Игоревич Алявдин, с которым мы недавно беседовали о войне 12-го года. И, собственно, это одна из передач большого цикла, который мы будем продолжать на радио «Радонеж». Виссарион Игоревич — председатель общества потомков участников войны 12-го года. Вот, Виссарион Игоревич, для меня на самом деле даже удивительно, что вот есть еще эти потомки, которые пережили не то, что там 12-й год, они пережили 37-й год уже.
Что 19-й,
да, гораздо, гораздо страшнее. И, в общем-то, это наверняка, большей части, дворяне, да, которых вырезали просто по классовой ненависти, по признаку принадлежности к дворянству как таковому. Много ли действительно осталось?
Ну, вы знаете, вы очень точно заметили, что для нашего общества и действительно 20 век здесь, в России, был значительно более страшным и тяжким испытанием, чем, уверяю вас, для наших предков в 1812 году нашествие французов. Ну, и потому что то было наступление, так сказать, нашествие врага и на верного. А когда ты оказываешься у себя в стране примерно в таком же положении, оккупации неизвестно кем, да, и ты должен спасать себя, своих близких, все, что тебе дорого, на протяжении не двух лет и не полугода, сколько особенно длилась эта война 12-го года, всего полгода фактически на территории России, а на протяжении десятилетий, то это, конечно, страшно. Но осталось достаточное количество, хотя, конечно, мизерное по сравнению с тем, что если предположить чисто арифметически, да, вот взять наши центральные губернии русские, где живут люди, которые совершенно очевидно тоже являются потомками участников этой войны. Тем не менее, в нашем обществе около 300 человек в Москве. Существует достаточное количество потомков в Петербурге. В последние годы мы организовали несколько отделений нашего общества. Например, в Калининграде, в Костроме, в Воронеже. К счастью, вот идет этот, как ни странно, процесс опять выявления, определения своих предков.
Мы... Хоть послушать-то их можно будет? Вы пригласите?
Можно, обязательно. Нет, конечно, у нас замечательно есть люди разных совершенно профессий, но объединяющих для них является, и объединяет их, естественно, любовь к истории.
Родовая память живет.
Да, и память о поколениях своих предков. Не какое-то чванливое чувство, так сказать, вот у меня там было. Это, понимаете, ну это бывает, к сожалению, и у тех людей, которые потомками-то неизвестно чьими являются, и не помнят, и не хотят помнить. А вот это чванство есть. Конечно, бывает и среди людей, так скажем, родовитых, тоже грешок такой, скажем. Но, вы знаете, ну не это главное для них, не это определяет. Определяет желание сохранить вот эту прямую нить, понимаете, преемственность.
А преемственность чего?
Преемственность служения, я бы сказал, своему отечеству. Преемственность служения, ну, какой-то идеи, объединительной идеи, ну, русского государства. Мы однажды еще несколько лет назад предложили принять участие в большой выставке в Манеже, посвященную году семьи. И давайте сделаем такие вот стенды. От нашего предка, участника войны, до современного потомка, да, вот как бы вот это такая, ну, выжимка, конечно, из родословной, и такая наглядная, с фотографиями, с документами, с какими-то короткими подписями, кто, что, как. И когда мы это сделали, таких примерно вот 20, мы когда их сделали, вот мы их как вывесили там, тут очень все становится на свои места. Вот инженер, который сделал это. Потом следующее какое-то открытие. Здесь ученый, который создавал цаги и строил аэродинамическую трубу. Здесь генерал, который придумал подводную лодку. Первую в России и не только. Ты смотришь, вот это герой русско-японской войны. Это люди, которые освобождали Болгарию от турецкого ига. И так практически в каждой семье. И вот ты понимаешь, какой мощный был генетический, так сказать, ну, материал, уж извините, который, к сожалению, очень распылился не по собственной воле, который был уничтожен или выброшен из страны и не смог поработать на страну. А вот пока он там был внутри, мы видели действительно достаточно великое государство.
Я очень с вами согласен. У меня глубокое убеждение, что настоящий геноцид, вот Холокост, происходил именно в России.
Да.
Потому что вырезались именно гены.
Да.
Вырезались лучшие люди России.
Да. Да.
Дворянство, это интеллигенция.
Купечество, казачество, священство.
Все, да, что только чуть-чуть как-то проявляло себя.
Выше среднего, скажем.
Да.
То есть все, что было выше, так сказать, усредненного какого-то понятия, да, вот там русского человека, все, что отличалось в каком-то случае особой духовностью, в каком-то случае с самопожертвования, в каком-то случае с, там, с меткой рабочей, экономической. Все пошло под нож, и, естественно, я, правда, хочу сказать справедливости ради, у нас, естественно, мы очень, кстати, дорожим, у нас есть несколько потомков рядовых солдат, и людей, которые, в общем, из крестьянского сословия, из купеческого, ну, мало, к сожалению.
Но все равно как замечательно,
что они
это вот память родовой.
Да, да, люди помнят, они смогли, это им еще было сложнее, чем многим из нас, которые все-таки из дворянских родов происходят, которые всегда соблюдали эту преемственность. Это надо было и для бытовых нужд, потому что надо было всегда иметь возможность доказать, что ты соотносишься с определенным к этому дворянству. Это как бы руководящий был сословием, и это было почетно и даже выгодно в каком-то смысле. Поэтому, конечно, наши-то предки старались это сохранить. Но многие это было сделать сложно. Кстати, это одна из причин, что вот, конечно, 20 век, вот эти все перипетии и катастрофы 20-х годов, 30-х, 40-х и поздних, конечно, у многих отбило желание, всякое желание, как многие даже говорят, копаться в прошлом. Вот это ужасно, понимаете?
Забыть
вот,
бы даже.
Быстрее бы забыть, чтобы не, во-первых, чтобы не тронули, а во-вторых, вы извините меня. И как начнут люди вспоминать, особенно старшего возраста, своих тетушек, бабушек, дедушек, вы знаете, это такое переживание, что каждый человек психологически стоит просто забыть уже об этом. Прожил, но и слава богу, уже лучше не вспоминать. Он как у нас бывают очень щемящие душу, так сказать, выступления людей, когда они начинают рассказывать вот о своем, знаете, просто не по себе становится, потому что опять это все нахлынет. Но в то же время что? Сделать вид, опять-таки, что этого не было, забыть, опять-таки, способствовать этим беспамятством тому, чтобы тебе под другой соусом предложили аналогичное, все-таки не хочется. Поэтому, на самом деле, конечно, есть достаточно много потомков за рубежом. Естественно, ну, в местах обитания нашей эмиграции. И Франция, и в Германии, и в Соединенных Штатах, то есть там, где много еще потомков русских иммигрантов, там, естественно, есть такое.
Саныч, подскажите, а почему все же вот именно война 12-го года такое важное место заняло в национальном сознании?
Мне кажется, что действительно вы правы, что оно заняло какое-то особое место. Вообще, ну так вот попытаться сравнить, вот с чем можно сравнить. Похожий был всплеск и осталась в памяти, что называется, народной война за освобождение славян восточных и западных, ну, западных и южных. Русско-турецкая война 1877-1878 годов. Это действительно была тоже война, ну, во-первых, была победоносной, что, естественно, тоже важно. Но главное, она была победоносна по результатам, все вот это освобождение Болгарии. Тут есть вот немножко что-то похоже.
Но все равно, 12-й
год особую.
Все равно
согласен.
Не то. Но почему-то Бородино Лермонтов вписал.
Да,
именно об этой войне. Война и мир.
Да,
об этой войне.
Об этой.
Да, хотя другие войны давали тоже возможность показать и героизм народа, и трагедии семьи. Много всего. И религиозное противостояние с турками, и предательство союзников там, скажем, в Крымской войне. Все можно. А почему вот это? Почему именно 1812 год?
Дело в том, что все-таки Россия, во-первых, впервые столкнулась ну, за многие столетия, с таким вызовом. Повторяю, если вглубь смотреть, ну, татаро-монгольское нашествие, уж извините, с чем только можно сравнить, по разрушению, по опасности для русской государственности. Поэтому такая война не могла уже пройти мимо. Во-вторых, Россия действительно, что уже как-то приходилось говорить, она в результате этой войны полностью изменила свое геополитическое положение, при том, что практически земель она приобрела крайне немного и весьма проблемных. Это было царство польское, по мнению многих историков, лучше бы его Александр Павлович не присоединял к России, потому что мы приобрели злейших врагов внутри империи, и, в общем, не совсем понятно, для чего было это. Но это тенденция, инерция, вот так сказать, такая. А так, в общем-то, мы все остальное, мы решили вопросы Финляндии и часть юга до даже этой войны с Наполеоном. Да, здесь изменилось не просто за счет того, что у нас там какие-то получились кусочки территории, но потому что Россия стала мировой державой и ведущей, ключевой европейской державой. Затем Россия вошла в Европу не как жалкий, так сказать, эпигон, что, к сожалению, имело место в Петровский период, когда Россия как ученик все должна была учиться, и должна ли она была всему ли учиться, это уже вопрос других историков, наверное, и я не об этом. Но здесь мы были как бы снизу и наверх смотрели, вот она там, Европа. После войны 12-го года очень характерные произошли изменения. Например, возникла, по сути, именно сформирована была музыкальная, например, просто как пример, русская музыкальная школа. Это общепризнано, она сложилась и после войны, и под влиянием патриотического подъема, под влиянием патриотических тем, которые возникли.
Как так получилось? Ведь известно же, музы молчат, когда говорят
Пушкин. Ну, когда они говорили, они, может быть, и молчали. Но хочу напомнить, что среди воюющих и отстаивающих честь России на поле брани был знаменитый впоследствии композитор Алябьев и был композитор менее известный, но замечательный мелодист, замечательный музыкант Кашин, например. Они просто воевали. И еще момент. Вот в литературе, в изобразительном искусстве вошел патриотический дух, патриотическая нотка. Она действительно была, ну, как такое словечко не очень хорошее, замылена несколько предыдущим периодом, периодом Екатерины. Да, была гордость, упоение, так сказать, величием России, которая укрепилась там в борьбе с Турцией, но все равно не было вот этого какого-то чувства патриотического. Действительно, чувство сформировалось на рубеже, и война сыграла ключевую здесь роль. Мы поняли эту опасность. Мы увидели эту опасность потери патриотического стержня. Потому что вот, ну, как бы в шутку мы говорим, ну, действительно, что русские офицеры лучше могли говорить по-французски, чем по-русски. И был, извините, это трагикомичные эпизоды. Убивали крестьяне часто наших, ну, не часто, но были случаи гибели наших офицеров, потому что они между собой по-французски говорили, а кто-нибудь из казаков даже мог и выстрелить или зарубить сходу, не поняв, кто это. Были такие эпизоды. Но это ведь и о чем хорошем не говорит. Это действительно некая утрата собственных ценностей, некое подыгрывание культурному коду не твоему. И когда-то тебя это накроет и накажет. И мне кажется, вот это ощущение, что вот мы за это и поплатились, ведь русские люди-то православные были особо тогда, они восприняли вторжение Наполеона не просто как пришел император Франции и что-то тут воюет, и нас завоевывает. Они восприняли это как кару Господню, что вот мы дождались, вот мы доигрались. А в чем мы доигрались? Тут плохо жили, тут не думали, перенимали все там западное, Бога забыли и так далее, и так далее. То есть люди внутрь посмотрели. Почему, кстати, столько фальсификаций, о которых мы уже говорили? А потому что русские на себя повернули. Они себя стали корить, многие, разбираться в себе. А те, так сказать, ребята, воспользовались. Как бы спора нету. Никто не опровергает в газетах в европейских. Никто не выступает, не пишет о том, что это мы победили. Что Наполеон врет, что там был мороз. Там не было такого. Для нас это было как бы, ну, что мы, унизительно. Да. Но все и так верят. Ведь опять была психология, все и так это верят. Кто победил? Ну, это же всем понятно. Получается, что совсем не всем. Но вот эта некая наивность и такое вот чувство собственного достоинства, которое мы продемонстрировали, конечно, было использовано. Это с одной стороны. А с другой стороны, мне кажется, вот именно то, что мы стали внутрь смотреть на себя. Кстати, чтобы эту тему, может быть, так сказать, проиллюстрировать, вот есть известные медали, которые вручались за 812 год. по традиции того времени, ну, была медаль боевая. Всем офицерам, которые воевали в 12-м году, должны были ее выдать и выдали. Была медаль для дворянства, была, так сказать, медаль для купечества за пожертвования. И кресты, памятные наградные кресты для духовенства, которые принимало участие, так или иначе, ну, в составе сил вооруженных. Так вот, эти медали... По традициям того времени, естественно, когда их стали эскизы готовить, геральдисты, естественно, изобразили на аверсе, то есть на внешней стороне, профиль императора Александра Павловича Благословенного, как его тогда уже называть стали, именно по результатам войны. И все, казалось бы, хорошо. Сзади текст из псалма «Не нам, не нам, а имени твоему». Так вот, император, когда ему подали на утверждение, он зачеркнул собственный портрет и велел расположить всевидящее око, так сказать, символизирующее, естественно, промысел Божий, и в лучах солнца, с сохранением, естественно, этой надписи, которая тоже казалась необходимой. И таким образом вот появилась медаль, достаточно уникальная, но в то же время очень распространенная, где даже не было профиля императора. Он победил, а Господь дал эту победу.
Вот я об этом хотел сказать и спросить вас, соответственно. То есть в национальном сознании эта война носила еще и религиозный смысл.
Безусловно.
Война против 12 языков. Вот так это ощущалось.
И война, которую мы получили как в искупление. То есть это как некая Божья кара. И мы так ее осознали. И победили.
Война за христианские ценности против антихриста,
да.
Которого многие считали Наполеоном.
Безусловно. Многие воспринимали. Так, и, так сказать, можно продолжать иронизировать там за Львом Николаевичем по поводу там цифры 666, которая состояла имя, если там определенным образом посчитать цифры, имя Наполеон, вот, и так далее. Да, конечно, это тут, так сказать, мистическое немножко мышление, может быть, чрезмерное, но для какой-то части, может, людей не очень образованных или экзальтированных, но важно то, что такое ощущение было, сам факт, что мы воспринимаем эту войну значительно глубже и серьезнее. И вот это ответ на ваш вопрос. Поэтому, когда мы эту выиграли войну, мы получили свыше как бы поддержку, не нам, не нам, а имени твоему. Вот кого благодарить мы решили. Не Мороз, не там еще что-то. Мы Бога благодарили за то, что выиграли.
А насколько были оправданы вот эти представления о французах, о атеистах, о антихристианском воинстве?
Ну, вы знаете, я бы сказал так. Нельзя, конечно, очень обобщать. И в таких вопросах вот, ну, не повернется тоже так вот язык, и историк, конечно, любой может оспорить это, что вот эта вся армия была вот такая. Конечно, нет. И шел Наполеон-то ведь за вполне узкокорыстными целями. Он же не шел там сокрушать православие как таковое, понимаете? То есть тут тоже надо это понимать. Но, может быть, в этом-то и была вот эта колоссальная разница, и, может быть, это и предопределило естественный исход войны. Он шел за конкретными политическими целями, экономическими. При этом он по ходу дела готов был разрушить устои, осквернить веру, развалить государственность, создать потом там на многие, может, десятилетия проблемы такие России, что мы бы так и сидели, что называется, на Востоке, боялись бы сунуться дальше в Белоруссии по тем временам. А тут он встретил действительно монолитную восставшую народ, который не захотел с этим мириться, с таким произволом. То есть тут, вы правы, скорее атеистический момент. То есть такой меркантильный, не предполагающий каких-то высоких целей. Ну, были у него какие-то там, можно считать, мировое господство тоже можно считать высокой целью, но мы понимаем, что это, в общем-то, не так.
Но все-таки отверженные храмы, это, наверное, впервые в нашей истории, ну, если считать, что вы упомянули татаро-монгол, которого также относится.
Ну почему? Крестоносцы наши, просветители, христианизаторы наших западных земель, псковско-новгородских крестоносцы, уничтожали православные храмы, ну, эти ливонские, так сказать, да, они, естественно, но там-то это была все-таки отчасти религиозная война, хотя, конечно, тоже захватническая, ясно, что они грабили и, так сказать, улучшали свое материальное положение, но там была идея, так сказать, некой конфронтации. Здесь было вот это распространение некого вот этого современного секуляризированного мышления. Вот что, собственно, было главным. В числе армии было много добрых католиков, что называется, которые, я думаю, не очень стремились осквернять храмы и среди офицеров, и среди простых верующих солдат.
Но все равно это же массовое явление было.
Вот. Но это массовое, но я не думаю, что это делали все. Нет, это какая-то, ну, какая-то часть именно без ограничений, без табу, без святыни в душе. Когда святыню можно осквернить у себя, так уж, Господи, у этих варваров.
А вот интересно, мы-то вели себя совершенно в Париже иначе. А что это было, кстати? О-о-о. Это было естественное русское чувство, ну, невозможности осквернять святыни другого народа, или жесткий приказ?
Нет, естественно, в многосот тоже тысячной армии, конечно, было и то, и другое. Несмотря на то, что наша армия к границам империи зимой 12-го года, ну, собственно, к Рождеству, подошла обескровленная, ослабленная тоже и очень потрепанная, тем не менее она сохранила и находилась приподнятым, так сказать, сохранила дух и находилась, конечно, в состоянии очень, так сказать, приподнятом, если так можно выразиться. Хотя, повторяю, надо только представить себе то состояние вот солдата в мороз, уже теперь в настоящие морозы, не очень-то уж, наверное, тоже экипированного, потому что все там порвалось, значит, тоже не всегда успевающего поесть, потому что идем рядом с Наполеоном по ограбленным губерниям, хочешь, не хочешь. Вот. Что там, конечно, тоже надо понимать, не об этом люди думали, им надо было согреться, залечить какие-то мелкие раны и выжить. Но, тем не менее, это было. Так вот, конечно, любую армию, особенно прошедшую столько, перенесшую столько невзгод, только опытные и дисциплинированные офицеры с чувством чести и командования там на уровне генералов и самого императора должно было удерживать и держать в руках без всяких, так сказать, сантиментов, потому что случаи мародерства были, конечно, были. И попытки, и ограбления там деревень и прусских, и французских были, конечно, были. Но просто это было единичным явлением, и уж известно доподлинно, что никому из наших офицеров, уж тем более, даже солдат, не приходило в голову гадить в храме, ну, у алтаря, изображать некие танцы победителей на алтаре, как теперь это принято. Вот. Поэтому я думаю, что это очень немаловажно отметить. Кроме того, когда мы вошли во Францию, конечно, вот не было этой злой мести, озлобленности. Читаешь дневники, ну, сначала мне казалось, что это какая-то романтика, что, может, что это какая-то гусарская баллада, и я, так сказать, не совсем правильно оцениваю, что нет, было мщение, стремление отомстить. Вы знаете, вот читаешь дневники, есть, их не так уж много, но их достаточное количество. Самых незатейливых, что называется, простых людей или младших офицеров. Вот он пишет, там, вот есть одни, там Никитин такой, он был из рядовых, стал офицером, дворянином за заслуги, и вот вошел в Париж. Вот он пишет, как он там по Германии, у него любопытство, у него интерес, у него энтузиазм, он пишет, какие здесь воды минеральные, какой замечательный город Кёльн, какой-то французский город, он удивляется, радуется, записывает. Это действительно, если представить, что у нее было оружие, турист. Такие люди и вошли в Париж. Как известно, даже казаки, которых вообще считали, что это дико-татаро-монгольские орды опять, которые сейчас сожгут Париж. Так в результате казаки стали любимцами французов, даже дам. И, в общем, с ними очень быстро нашли общий язык, и они очень лояльно жили, веселились. Ну, не без, конечно, каких-то грубостей, что называется, солдатских. Ну, понимаете, это все было в рамках того времени, культуры. Мы же тоже любим осуждать, скажем, поведение, есть такая манера, сейчас я уже заметил, русских офицеров и солдат того времени по рамкам 20 века, а когда мы говорим, скажем, о поведении французов, нам говорят, ну тогда так было принято. Вот опять эти замечательные двойные стандарты. Давайте уж всех все-таки правильно оценить не с современной точки зрения, а с той. Итак, когда наши вошли в Париж, значит, все ожидали разгрома, его не только не было, произошел...
То есть была паника?
Да, конечно, конечно, была паника, это все ожидали, что будет там. Толеран, конечно, уговаривал, ну, Александр ему сказал, вы не волнуйтесь, но это же, понимаете, на высшем уровне, а народ этого всего не знает, и когда эта вся армия подошла, то ожидали всего. Месть,
одно слово,
в первую очередь.
Одно слово казаки.
Казаки, было да тут уже... и не были где-то рядом, и русские. Понятно, что все ожидали. Ничего не было. Как известно, был знаменитый молебен на Пасху на центральных площадях Парижа на Марсовом поле, в том числе огромное стечение войск, народа, когда они воочию увидели вот эту пасхальную православную службу в центре Парижа, где стояли эти полки. Это было, говорят, по воспоминаниям, какое-то фантастическое впечатление. И потом началась жизнь довольно долгая русской оккупационной армии. Командиром, как известно, командующим корпусом был Михаил Семенович Воронцов. Так вот, когда его все-таки отзывали уже вместе с армией, там просто петиции писали французы. Его не хотели отпускать. Ему писали действительно не с лестью, а что, вы знаете, у нас давно не было такого градоначальника. Вы останетесь. Может быть, мы все будем просить вашего государя, даже есть такая, вас оставить. Вы представляете себе, чтобы так народ писал о ком? О командире оккупационного корпуса. Вот, так сказать, только в основном мы знаем, как помогали госпиталям, каким-то детским учреждениям, сиротам. Вот, так сказать, такое же было такое дело. Ну, повторяю, остервенение, вот это, которое мы тут вспомнили по меткому выражению Александра Сергеевича, пожалуй, закончилось где-то в середине Германии. Наверное, после Лейпцигской битвы, когда, в общем, перелом уже совершился. И, как всегда, русский солдат в любом, так сказать, уровне от фельдмаршала до рядового начинает проявлять великодушие. Потому что он понимает, все, враг разбит, уже не надо мне тут свирепствовать, не надо все. Но надо достойно, так сказать, вот победить. Потому что недавно я прочел очередные воспоминания, по-моему, того же Дениса Давыда, которые раньше мне не попадались, как-то о том, как там была целая история с одним его там кузеном. Какие там отношения были с французским офицером по поводу того, что сначала этот француз помог, правда, надо сказать, вот этому кузену Денису Васильевичу, а потом, как он молодым офицером сделал все, чтобы спасти этого офицера, раненого, и который, в конце концов, все-таки умер от болезни уже в Кёнигсберге. И как он его разыскивал, как он там поставил всех на ноги, чтобы отблагодарить его за то, что тот, ну, тоже отнесся очень по-человечески, но, так сказать, просто, ну, его там спас, так скажем. Вот это был уровень, конечно, войн. Я могу сказать одно. Нельзя все красить в черное-белое. Надо понимать, что французы тоже демонстрировали и военный героизм, безусловно. Несмотря на то, что они, это была захватническая война, тем не менее, гибли и воевали они многие очень достойно. И вот эти благородные какие-то такие чувства вот профессиональных военных, которые соблюдали этот кодекс чести периодически, и, в общем, это было. Но все-таки это все оказалось, на мой взгляд, смазано полным вот неким внутренним отсутствием этого нравственного стержня, который, собственно, и привел, по-моему, к гибели в том, на самом деле, армии. Потому что потом она просто побежала, она просто пришла нахватать. А тут уже жизнь надо спасать. И все бросаешь, и просто бежишь.
Я думаю, что вот эти уроки, которые мы выносим, знакомясь и восстанавливая в памяти народной историю войны 12-го года, в частности, среди этих уроков, скажи-ка, дядя, ведь недаром, да? Вот, недаром совершенно. И мы должны с гордостью за свой народ вспоминать эту войну, потому что она показала, что Россия не варварская страна, что она даст фору в благородстве, в высоте духа, великодушие, благородстве многим-многим народам. И эти народы, которые боялись нашу армию, вот придут тут варвары и все разрушат, там сметут с лица земли, как, собственно, и потом это было, и в Великой Отечественной войне, то же самое, те же ожидания. Нет. Пришел русский человек и показал высоты нашего духа. Вот вспомнить об этом было очень приятно. Сегодня слушаю вас в нашей программе, посвященной войне 1812 года. Дорогие братья и сестры, у нас в гостях был Виссарион Игоревич Алявдин, председатель общества потомков участников Отечественной войны 12-го года, заместитель председателя общественного совета по подготовке празднования 200-летия победы в этой войне. Виссарион Игоревич, мы будем рады в следующий раз продолжить нашу беседу, потому что очень-очень много моментов хотелось бы услышать из ваших уст. Я надеюсь, что приведете очень интересных гостей, еще потомков, которые вспомнят о своих замечательных.
И не только потомков можно.
И не только потомков, пожалуйста. Во всяком случае, такие имена, которые вы мне назвали, это и Голенищева-Кутузова, и Хитрова-Крамская, и Бибиков, и Чуров, наш председатель избирательной комиссии, оказывается, он тоже вот является из таких потомков интересных. Так что спасибо вам большое. До следующих встреч.
Спасибо.
Гостем председателя братства Радонеж Евгения Никифорова был Виссарион Игоревич Алябдин, председатель общества потомков участников Отечественной войны 1812 года.
Отвергнув ложь, говорите истину каждый ближнему своему. Радио Радонеж.
Майские дни, предпраздство Великой Победы, празднование памяти великомученика Георгия Победоносца, мы более обычного размышляем об истории нашего Отечества, значительную часть которой составляли воины. Особая страница – кадетские корпуса, около двух десятилетий тому назад вновь возрожденные в России. В одном из них на своей родине побывал уроженец Перми, известный американский ученый и общественный деятель, доктор философских наук, писатель Владислав Георгиевич Краснов.
В самом деле это было, пожалуй, самое знаменательное событие за мое пребывание в Перми. Вот получился неожиданный визит на Пермский кадетский корпус имени генералиссимо Суворова. И для меня это тоже было открытие познавательное, потому что я давно уже не знаком с такими общественными движениями в России. И вот такая была инициатива, что, может быть, Россия должна вернуться опять к своим дореволюционным традициям. И традиция кадетских корпусов, она очень славная. Мне звонит однажды Эржан Сагимбекович Юсупов. Я вспомнил, да, знаю такого. Мы в прошлом году были в Петербурге и выступали там, была конференция. Он на ней тоже присутствовал и рассказывал нам о кадетских корпусах, о движении, о создании кадетских корпусов. И он мне по телефону говорит: «Владислав Георгиевич, я сейчас в Перми, в Пермском кадетском корпусе имени генералиссимо Суворова». Он ездит по всей стране, да, рассказывает о движении вот, кадетских корпусов, да, к чему я был рад, и потому что хотел познакомиться с ними, и, конечно, была возможность поговорить на серьезные темы воспитания патриотизма, боеготовности, можно сказать, в широком смысле, да, и воспитание здорового молодого поколения. Я думаю, что это движение раньше были суворовские училища, а теперь кадетские корпуса. Да, я думаю, что это очень благотворное явление в жизни страны. У меня тоже прекрасное впечатление было именно от этого кадетского корпуса. Нигде не был, в других местах продолжают традицию корпусов Российской империи старого времени. Пермский кадетский корпус один из лучших. Именно по выправке и воспитанию кадет в патриотическом духе и с широким образованием. Встречался, говорил на разные темы с преподавателями и выступал перед ними вот на тему наших великих князей, алапаевских мучеников, да, и других патриотов, не обязательно великих князей, погибших в то время, но одновременно, конечно, они закладывают духовные основы. Потому что значительной основой кадетских корпусов тоже была служба капелланов, как сейчас говорят, или участие священства. Потому что это тоже помогает патриотическому воспитанию именно на духовной основе. И там мне руководитель этого училища, директор Пермского корпуса, который с самого начала уже 20 лет работает, не покладая рук, его зовут Марат Байрамшевич Валиев. Да, и он меня повел в домовую церковь при этом корпусе. Помимо всех других предметов, там тоже и закон Божий, или во всяком случае они поощряют кадет. Мы знакомы с разными религиями, и вот домовая церковь православная, там у них висят иконы. И он сказал мне: да, Владислав Георгиевич, я мусульманин, да, но я очень поощряю духовный интерес моих кадет к православию. И, между прочим, в его кабинете тоже одна из наград была на видном месте приветствие от патриарха Кирилла, чем он очень гордится.
У вас теперь вот эта награда, наградной знак Пермского кадетского корпуса, да. В общем, обязывает, наверное,
это к тому, что... Это большая честь, и многим обязывает. И они тоже беспокоятся о состоянии боеготовности, о состоянии вооруженных сил. Такое общее мнение у них, что служба один год, она ничего не дает или дает очень мало, что это недостаточно. И для воспитания патриотизма и, может быть, при многонациональном или многоэтническом составе России очень важно, чтобы все молодое поколение прошло через школу, когда человек знает, что он должен отдать год или два, сколько будет установлено служению Родине. И именно поэтому мы смотрим так серьезно на свою задачу восстановления исторической памяти России, лучших традиций.
В нашем разговоре с Владиславом Красновым участвует и писатель Алина Чедаева, Часть твоей книги «Великий князь Константин Константинович Романов и его дети» она посвятила роли великого князя в организации военного образования России, прежде всего кадетских корпусов и военных училищ.
Знаете, получилось так, что когда я начала работать над темой «Великий князь Константин Константинович», я постаралась показать его в разных аспектах, потому что человек был такой многогранной одаренности и деятельности, что миновать какой-то из аспектов, это значило обезвоживание вот этого полнокровного чрезвычайно образа этого человека. Ну и поскольку он был генерал-инспектором всех кадетских юнкерских училищ в течение многих лет, с 1900 по смертный свой час 1915 года, хотя он уже был в другом качестве, но это второстепенно. Так вот, когда он взял на себя бремя этой работы, а корпусов было 31, кадетский корпус по всей стране, и великий князь посетил абсолютно все кадетские корпуса, ввиду его отеческого обаяния по отношению к вот молодому поколению, я получила в архивных документах огромное количество свидетельств о взаимном отношении вот этих молодых людей к великому князю. Вот он был по-отечески внимателен, очень доброжелателен, очень строг по отношению к тем, кто воспитывал этих ребят. Он был реформатор воспитания кадет. В чем это проявилось? Дело в том, что когда он взял на себя эти обязанности и инспектировал кадетские корпуса, он увидел, что там очень много случайных людей преподает и воспитует. Второе, он говорил, что самая главная метода воспитания, что вся педагогика в кадетских корпусах должна быть основана на любви и пониманию этого молодого человека. И вы знаете, там вот были ведь удивительные кодексы правил в кадетских корпусах. Там не позволялось вот то, что мы называем сегодня дедовщиной.
Наоборот,
было совершенно не то, что там ему ботинки и сапоги таскали и чистили, и еще что-нибудь были на побегушках. Все было наоборот. То есть вот это вот ощущение, понимаете, привитие чувства благородства, покровительство старшего по отношению к младшему. Вот что было и должно было быть главным. И ведь очень многие славные полководцы наши вышли из кадетских корпусов. И тогда Константин Константинович решил, что необходимо вернуть историческую память. Это не только наша вот сегодняшняя задача, но и тогда была. Потому что когда-то в кадетских корпусах, наверное, конца 18-го, начала 19 века, были мемориальные доски, где помещались фамилии тех, кто отдал свою жизнь за родину. И вот эти мемориальные доски были повсеместно. Потом их сняли, потому что такая позиция была, что нельзя кадет подталкивать к соревнованию, кто лучше, чтобы их там потом поместили на мемориальную доску, их имена. А Константин Константинович говорил, что вы же их наказываете. Наказание индивидуальное, почему же не поощрить индивидуально. Но ведь были полковые знамена, были знамена кадетских корпусов, которые опять перестали играть какую-то значительную роль вот во времена, когда великий князь взял на себя эту работу. Они чаще всего хранились в храмах, в чехлах и никогда не развертывались. И великий князь предпринял вот такую акцию, которая была проведена во всех кадетских корпусах России, приколачивание к древку вот этого матерчатого знамени самого.
Церемония такая.
Церемония. Это была очень важная церемония. Вот в Петербурге на ней присутствовал даже император Николай Александрович. И это делать давали наиболее выдающимся кадетам, наиболее успешным ученикам.
Отличникам.
Да. И это было чрезвычайно важно, прикоснуться к полковому знамени. Великий князь прекрасно понимал, что ожидает его воспитанников в ближайшем будущем. И он написал, что он был вот в своей очередной инспекторской поездке в одном из корпусов страны, и он написал и оставил на тумбочке, вот в той комнате, где он ночевал вместе с ребятами, вот тут мальчишки, а вот он. Он встал рано и оставил на столе вот это стихотворение, которое называется «Кадету». Хоть мальчик ты, но сердцем, сознавая родство с великой воинской семьей, гордися ей принадлежать душой. Ты не один, орлиная вас стая. Настанет час, и крылья расправляя, готовые пожертвовать собой, вы ринетесь отважно в смертный бой. Завидна смерть за честь родного края. Но подвиги и славные дела свершать лишь тем, в ком доблесть расцвела. Ей нужны труд и знания, и умения, чтоб мог и ты, святым огнем горя, стать головой за Русь и за царя. Пускай твои растут и крепнут крылья. Это стихотворение обошло, конечно, все корпуса. Оно стало как бы вот своеобразным гимном. Да. Сколько любви, сколько чувства вот, по отношению к этим ребятам, которые действительно...
Правительство.
Да, он не случайно написал вот эту фразу «Вы ринетесь отважно в смертный бой». Переживший и убиение Сергея Александровича, и бесконечный терроризм, и брожение, и пятый год, он прекрасно понимает, что предстоит пережить России. Ведь слово «кадет» вот во времена революции и гражданской войны было страшным для Красной Армии, для большевиков, и с ними расправлялись нещадно. И вот не одна я, есть еще замечательная книга Маркова по поводу судьбы кадет, о том, как спасали полковые вот, кадетские знамена. Потому что когда комиссары пришли в кадетские корпуса, они, конечно, убрали всех военачальников и и поставили комиссаров своих. И они решили перевоспитать кадет на свой, так сказать, партийно-красно-советский лад. Но не получилось. Им было приказано срезать погоны, значит, сдать погоны и знамена. И вот эти мальчики, вот в одном из корпусов, например, они срезали погоны, сложили их всех в гроб и закопали землю. И никто ничего потом найти из обыскивающих не смог. В другом корпусе, когда потребовали, чтобы они сдали знамена, они сделали копию слепок с ключа от храма, вытащили оттуда полотнище и закопали его сначала в катку, где был фикус, но нужно было вынести его, потому что там уже ждал некий кадет Иванов, который должен был передать это в ряды добровольческой армии, чтобы это знамя было спасено. И тогда они решили, вот объединившись группой, рвануть мимо швейцара, а у одного из ребят за пазухой было это знамя. И так они его спасли. Вот есть у нас свидетельство о том, как они пробивали добровольческую армию, как один из молодых людей, умирая под грязной шинелью, где-то там на сене своим товарищам говорил: «Умираю, но как прекрасно знать, что ты умираешь за Россию».
То есть закваска оказалась сильной.
Да, закваска оказалась просто вот той самой, которую закладывала, о которой мечтал великий князь. И вы знаете, когда я над этой главой работала, я нашла стихотворение одной женщины, которую я никогда не слышала этого имени ни потом, ни до, ни после. Н. Снесарева Казакова. Оно посвящено кадетам Капелевцам. Но кто такой Владимир Капель, это нужно знать и нашим воспитанникам, и нашим слушателям. Его прах покоится на Донском кладбище, я вот недавно там была. Это был совершенно замечательный военачальник в армии Колчака, главнокомандующий, потому что Колчак считал его наиболее достойным и доверил ему вот небольшую армию, которая должна была прорваться. Он сначала отошел, вынужден был отойти от Самары, потом двигался по сибирским лесам с небольшой и тающей армией, потому что таяла она ввиду суровой зимы. Вот когда я читала о его походе, вы знаете, нас ведь воспитали, вот Будённый, вот Ворошилов, вот Щёрс, вот там еще Щёрс те кто, да? Это был 1920 год, когда он совершил вот этот ледовый, по сути дела, поход по Сибири. Мороз -35, до ближайшего населенного пункта Барга больше 70 верст. И он провалился в речку в эту, и ноги стали сразу ледяными, покрылись ледяной корой, но он продолжал идти пешком для того, чтобы возглавить свою вот движущуюся таким же образом армию. И он потерял сознание, его положили ехали в сани. На третьи сутки пришли в эту баргу. Но началось, видимо, воспаление легких у него, и ему там достали сани, меховая полость, но он отказался. И вот его по утрам, когда нужно было снова выступать в поход, его сажали на коня по его велению. И вот таким образом он возглавлял свою армию, идя дальше, 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 чтобы ее спасти, спасти остатки этих патриотически настроенных людей для России. Когда он умер в этом походе, сделали простой обыкновенный гроб, и их командир весь этот поход продолжал путь вот в этом состоянии. Потом его похоронили в Китае. Ведь вот это промысел, это Божий удивительный. Эту фигуру нужно изучать. Изучать непременно. У него были отморожены ноги и частично ампутированы, видимо. Когда искали его могилу, знали, что похоронили возле Харбинского православного собора. Но где, кто сейчас в Харбине тогда, даже уже это было 80-е годы, когда искали его могилу, никто не помнил уже, да? И в Австралии нашелся человек, который присутствовал при этом. И он показал, он приехал, показал это место, где предположительно был захоронен Владимир Капель, открыли, отрыли и перевезли его прах на Донское кладбище в Москву. И знаете, я была поражена, вот я была недели 4 тому назад на кладбище Донском, я ходила к Солженицыну поклониться, и всем Деникин там лежит с его женой Ксенией и Ильин, и Капель, и я увидела там поразительные надписи обыкновенных людей, вот посетителей кладбища, которые пишут им, ну как бы письма, которые обращены и им, и нам. Например, я прочла там такое, что нынешнее поколение не знает, какую Россию мы потеряли и какую Россию защищали вот эти люди, которые здесь, слава Богу, в русской земле теперь лежат. Ну и вот эта женщина, о которой я начала говорить, Несарева Казакова, написала посвященное капелевцам стихотворение «Кадетам капелевцам». «Там под бурю набатного звона снеговые сибирские дали». Они мчались в горящих вагонах, на разбитых площадках стояли. Они пели, безумные, пели, обреченные в жертву вандалу. На их черных кадетских шинелях еще свежая кровь застывала. Красный флаг наступал отовсюду. Русь металась под стреляной птицей. Никогда, никогда не забуду эти русские детские лица. Знаете, как будто это вот мать Родина писала об этих своих детях, кости которых разбросаны повсюду, потому что их как только видели, как только понимали, что кадеты, они еще носили свои формы, неважно какого он был возраста, выбрасывали из окон поезда, топили в реках. Ну вот этот поход в Румынию, в Кандель из Одессы, это было нечто чудовищное, когда шли, спасаясь от красных, маленькие дети, которых родители привезли в Одессу в надежде, что они или эмигрируют на пароходах, или их руководители выведут куда-нибудь. И как погибло все это детское воинство по дороге в этот Кандель румынский, как их не принимала та страна, ну и так далее. То есть я хочу сказать, что вот для меня, например, это явление возрождения кадетских корпусов чрезвычайное. Я читала письма бывших кадет русских, которые теперь уж, конечно, не живы, потому что я начинала эту работу там около 9 лет назад. И есть такой журнал «Кадетская перекличка», который, конечно, я в те... он и до сих пор выходит и приходит в библиотеку русского зарубежья. И вот они говорили, мы до сих пор не знаем вот эти старые люди, которые были выпускниками кадетских корпусов России. Мы не знаем, как помнит ли сегодняшнее поколение кадет или не кадет, или суворовцев, или там молодых людей, помнят ли о своих предшественниках, о великом князе Константине Константиновиче, чье имя, я не знаю, вот оно написано ли в столь прославляемой Перми Владиславом Георгиевичем, да, написано ли оно на скрижалях этого кадетского корпуса?
Боюсь, вот, что да, не знаю.
Да, вот именно.
Великому нигде.
Потому что то, с чем я столкнулась в Петербурге в прошлом году, когда летом там, значит, мы были на конференции, я осталась, Жан Сагимбекович приютил, дал мне приют там в своем доме, и это был день памятования Суворова. И вот мы все под его руководством пришли к дому, где умер Александр Васильевич. И там были цветы, был пасмурный день, лил дождь. Потихонечку пришла линеечка суворовцев в формочке, и, ну, их было несколько, человек пять, допустим, да? Им говорят, а теперь начальник этого кадетского корпуса Петербурга, какая-то дама, поставленная там министром военным нашим, вечно забываю его фамилию. И эта дама сказала, что идет дождь, а вдруг простудятся дети. Да? Представляете, это сказано о суворовцах. Ну, правда, мы потом пошли в Лавру, где есть могила Александра Васильевича, на которой надпись, меня всегда поражавшая, я ведь это очень давно знаю, здесь лежит Суворов. Все, больше ничего. Точно так же, как вот сейчас на Донском кладбище написано Александр Исаевич Солженицын. И все, все знают. Ну вот, и там были речи, и Эржан Сагимбекович в фринче времен, значит, царской армии, и с кокардой на фуражке времен царской армии возглавил строй суворовцев. Выступал, конечно, духовник, вероятно, какого-то из училища, может быть, от этого монастыря. Привели, я уже не знаю, но не под зонтиками, привели кадет, был оркестр военный, и, знаете, это вот была акция, на которой должны были присутствовать не только дети, которые собираются стать военными, должны были быть школьники, это должна была быть акция общегородская, потому что, ну, мое старое сердце волновалось, я там стояла, сдерживала слезы, чтобы не разрыдаться от того, что для меня вот в этом Россия, в этом, вот история России, которая звучит сегодня. То есть, понимаете, вот насколько важна эта тема. И я думаю, что ее обязательно нужно на радио Радонеж продолжить. Может быть, пригласить к разговору людей, которые, может быть, нас сейчас слышат и преподают в кадетских корпусах, как они относятся к сути патриотического воспитания, что это значит сегодня, и как мы оглядываемся назад и оглядываемся ли. Вот в чем вопрос.
Возрождение кадетских корпусов, я думаю, может быть, я ошибаюсь, что это было бы или невозможно, или было бы очень затруднено, если бы русские эмигранты в России не сохранили эту традицию там.
Конечно.
Да, да. И получилось, может быть, случайно или провиденциально в моей семье, крестной моих детей, там в Америке, в Калифорнии, был Николай Николаевич Протопопов, редактор газеты «Кадетская перекличка». И потом так получилось, когда мы приехали с Алиной Яковлевной в прошлом году в Петербург, оказалось, что Эржан Сагимбекович знает его. Оказывается, вот в переломные годы, после 91 года, были какие-то встречи. Кто-то из русской эмиграции приезжал в Санкт-Петербург. Да? Но так или иначе, эти традиции были переданы.
Мир тесен, да, что мир называется, тесен. И промыслительно,
да.
Все.
Да.
Нет, они постоянно приезжали. А еще нужно сказать, что Вера Константиновна, дочь, младшая дочь великого князя Константина, она стала как бы руководителем всех кадет, которые были в России. У них были съезды. И Вера Константиновна, ну вот как бы несла знамя своего отца. В ее лице она была женщиной суровой жизни и суровых принципов. Вот они видели в ней вот свое доблестное прошлое.
У нашего микрофона были американский ученый и общественный деятель, доктор философии Владислав Краснов и писатель Алина Чедаева.
Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации FS-77-27-011 от 12 января 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.